Ладно, Бытие, 25. Вот первый стих. Написано, что Авраам взял еще жену. И мы читаем здесь его детей с ней. И даже в 6 стихе написано о сынам наложниц, которые были у Авраама. Сразу мы понимаем, что у Авраама было много жен. И опять мы видим так, ну, такую тему, что от тех в Библии, которые являются, ну, как сказать, святых, то есть наших примеров, тех, которые Господь особо, ну, работали с ними, они у всех тех людей были какие-то слабости. Помните, мы вчера трогали тему Иаков, что он был, ну, основ Израил, ну, народ Божий. И у него тоже было очень много слабостей. Мы это читали вчера, мы тоже читали вчера, как Давид согрешил с Берсавой, и он тоже был такой святой человек, тоже согрешил. И все эти грехов, которые они совершали, это не, как сказать, мелочь. Но это довольно, но большое. Давид, прелюбодеяние, убийство, Яков, и тоже не совсем то, и здесь и тоже Авраам, но столько жен и столько детей. Я думаю, допустим, если мы встречали бы с одним человеком, мужчиной, например, сегодня, он сказал бы, ну ладно, у меня есть женщина там и там, в Югле, и пара штук Пардаугова, и еще пара Елгавья, и тоже у меня есть целая куча в Латгале. У меня всего, ну, где-то, ну, 30 детей. Мы думали бы, тот человек немножко не то. Кое-что там не совсем то. А вот Авраам. И это одно сказать, ну ладно, в том времен это как-то приемлемо у них так, ну, поступать. Я думаю, нет, потому что Бог создал Адам и Ева. Он не создал Адам плюс, допустим, 5, ну, женщин. Видимо, что он намерал, что у мужчины была бы одна женщина. Это как-то логично, потому что плюс-минус, более-менее, 50% населения, ну, мужской пол, 50%, ну, женский пол. Итак, многоженство, это не то, что Бог намирал, это, для меня это очевидно. А факт того, что Авраам столько вот детей имели, это все сын написано здесь. Столько сыновей у него. Ну, видимо, дочери и тоже были. Просто здесь, ну, не написано. Итак, это было, по-моему, не совсем то. А дальше, ну, в Библии мы читаем, как Авраам такой человек, верил в Бога, и Бог обещал дать ему вечную жизнь во Царстве Божие. И он, ну, сразу в это поверил и жил с этим верой. Типа он молодец. Мы здесь читаем и думаем, Господи, разве? Тот человек, человек Божий, столько жен, одна здесь, другой там. И тем более, все закончилось для него не очень счастливо. Потому что, читая все эти имена, которые для нас довольно, ну, скучно все это прочитать. А если смотришь по карту, где этих людей находятся, они все арабским странам. То есть, в принципе, ну, и в 5 стихе отдал Авраам все, что было у него, Исааку. То есть, он был возлюблен, тот Исаак. И всякие это беда, которая есть между евреем и арабом, это все начиналось в самом корне, отсюда. И так все то, что Авраам сделал, имея столько детей не очень счастливо закончилось. Видите, как сказать, его семья, потому что его семья является, в принципе, евреем и арабов, тот отношение это трагичнее. И не только сегодня, это всегда был такой, через историю. То есть, можно сказать, что его семьей не очень удачно получилось. И это просто ободрение для нас. Это, понимаете, мне правильно, это не как-то оправдание, чтобы мы сможем жить, как мы хотим. И ладно, самое главное, поверим, и ладно, все по-другому нормально. Нет. Это ободрение по-другому, что мы, у кого есть настоящая совесть в том, что я не то жил и до сих пор не достиг совершенства, далека от совершенства. Это не препятствие. Размышляя, зачем людей не принимают крещение, размышляет, зачем людей не решается твердо и окончательно для Господа. Я считаю, что это скоро всего из-за того, что людей чувствуют, что я недостоин. Ладно, они дают разных извинений, причин, но самое главное, по-моему, я недостоин. Я не тот человек. Я просто не такой духовный. Я недостоин. И это трагично, потому что люди вообще не поняли суть цели Библии, что Бог очень любит работать с каждым человеком. Даже особо, кажется, тех, у кого есть всякие слабости, а самое главное, что они признают своих подслабостей. 10 стих, просто, между прочим, написано, что Авраам, когда он умер, 9 стих, он лежал в гробе в пещере Махпеле. 10 стих, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетових. Там погребенный Авраам и Сара. Но написано в другом месте, что Авраам это покупал. Здесь написано, что он приобрел, но он фактически это покупал. В Новом Завете и Павел, и Степан, они оба как-то подкомментировали немножко, как это странно, что Бог обещал дать Аврааму земле, хананские, Израиля вообще, и поскольку у него была такая надежда, что это... Но земля получается мою за вечное наследство. Зачем тогда ему пришлось даже покупать кусочек земли? Они оба, Павел и Степан, подкомментировали, что это немножко парадокс, что это его жизнь за вечное владение. Но пришлось для него покупать маленький кусочек, чтобы они могли бы ему похоронить там. И то же самое, наверное, какой-то абсурдность, странность, что Бог и тоже дал нам тех обетований, которые Он дал Аврааму, что тот землю, тот мир, тот планет, это вечный наш. Каждый кусочек земли на этом планете, это наш. Бог обещал дать нам вечные жизни, и не только вечные жизни, а особо вечные наследства. Вечные наследства. Этого земля. У нас получается все равно, если ты хочешь жить где-то, надо, в принципе, или арендовать, или покупать тот маленький кусочек земли. И это фактически наше. И это ободрение. Но понять, что, в принципе, это все мое. Все. И ладно, люди требуют аренду, требуют деньги, чтобы покупать тот кусочек земли. Но это, в одном плане это абсурд, как абсурд, что Авраам покупал какой-то кусочек земли на его собственную землю. Но так и есть. Это пока не наше. Бог обещал. И когда Иисус придет, воскресение будет. И мы будем не только жить вечно здесь на земле, а тот землю, фактически Бог сказал, это наше наследство. Это наше. Все то, что мы видим здесь, в Латвии, есть Европа, есть планета. Это наше. И потом читаем об Исааке. Написано, что он женился, 20 стих, Исаак был 40 лет, когда он взял себе жену Ревеку. И она была бесплодная. 21 стих. Молился Исаак Господу о жене своей. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Предполагается, что ладно, была проблема, молился, и сразу все. Читайте сейчас 26 стих. Когда у них были эти детей, Исаак же был 60 лет, когда они родились. То есть это не просто так, что она бесплодная, да ладно, я молюсь, и все, решились проблемы. Нет, за 20 лет он молился. И я думаю, много людей просто не держались. Думали бы, что ладно, я молился даже каждый день за целый год, и не получилось, ладно, это значит закрыта дверь, Бог не хотел. Но ему молодец, что он молился 20 лет. И в конце концов получал тот ответ. У нас тенденция молиться, не получилось, не помним об этом. А если на самом деле мы кое-что хотим, и молимся, и это желание, это по воле Божью, то получается, А зачем Бог не сразу отвечает? Зачем Он не сразу отвечал на эту молитву в течение, допустим, 2 лет? Два года. Зачем? Вот он страдал 20 лет. Это не потому, что Господь жестокий. Это потому, что Он хотел, чтобы Исаак на самом деле оказал бы веру. И мы сможем, наверное, слишком быстро молиться. Надо размышлять, если это я на самом деле хочу. Потому что, если просто молимся так, ну да, я это вроде получаю, вроде не получаю, ну ладно, я постараюсь, посмотрим. Как-то в это не верю. Это не вера. А если по-серьезному молимся, вот, то получаем, если держимся к этому. И это какая-то проверка. Если на самом деле я это хочу. Потому что Бог хочет, что мы не будем просто так спросить, а чтобы мы будем, ну, об этом думать, чтобы понять, что это на самом деле для меня. Потому что решить именно, что мы хотим, это очень важно. Так, у нас тогда есть тот момент, когда Эсав был на поле, вернулся голодный. И Яков сварил кушанье, и он очень хотел кушать. И Яков сказал, нет, не дам. Только если за эту еду, которую я дам тебе, в 31 стихе, ты с этим, но продашь мне свое первородство. Потому что Яков был чуть младше Эсав. И тогда Эсав имел вот первородство. Для имя это очень важно. Во-первых, я вижу там, что Яков опять совсем не то. Парень пришел голодный. У тебя есть еду? Он очень-очень смертельный, ну, голодный. Ты говоришь, нет, не дам тебе. Продам. И продам за первородство. Это понятно, что Эсав не то. Эсав, ну, не должен так, но плевать, как сказать, на первородство. Но я считаю, что Эсав просто в этом не воспринимал по-серьезному. Он, наверное, думал, что Яков даже шутил. И оба не прав. Но интересно, что Бог выбрал Яков. Эсав, я понимаю, как, ну, человек мира. Он просто хотел, ой, дай мне, пожалуйста, кушать, ой, мне надо кушать, дай. А вот Яков очень хитрый. По-человечески я предпочитаю Исав, чем Яков, по-человечески. Он просто неплохой парень, он просто вот так был. Ладно, он не верующий человек, но как человек неплохой. А у Якова какой-то хитрость. И это для нас не очень то, что он такой хитрый, что он не имел такое, ну, сердце, которое как-то готов отдать, ну, тебе надо кушать, ладно, я дам тебе. Ну, опять мы видим, как Бог работал через, по-моему, самые плохие, то есть Яков. И он изменил, он переименовал Яков на Израил. И Израил были народ Божий. И, конечно, у нас есть здесь урок в том, что Исав просто хотел на этом данный момент, я хочу кушать. Мне страшно, нужен кушать, надо кушать. Хорошо, я все отдам именно для этого, еду. И, конечно, он очень много страдал из-за этого. И мы видим людей, которые принимают такие глупые решения из-за того, что я хочу прямо сегодня. То, что я вижу, мне надо прямо сегодня. И не буду терпеть. Дай мне вот прямо сейчас то, что есть перед глазами. Дай. И мы видим, люди делают такие страшные ошибок, такие страшные глупости. И мы тоже так и сделаем. И к Евреям, 12 глава, Павел это цитировал, я прочитаю. К Евреям, 12 глава, 16 и 17. «Пусть не будет между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, заодно снет, отказался от своего первородства». Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Интересно, что там, к Евреям 12 глава, писатель вроде Павла начинал писать насчет блюда, насчет сексуальной неморальности. И зачем тогда он цитировал? Он цитировал это пример Исафа, потому что здесь в Бытие ничего в сексуальном контексте у нас нету. Парень просто пришел голодный, видел еду, сказал: «Ой, дай мне, пожалуйста, я страшно голодный». Ну хорошо, он платил за этого с первородства. А Павел это цитировал, сказал: «Ну и так не надо делать прелюбодеяние, не надо вот делать какие-то сексуальные неморальности». Зачем он видел какой-то связи? Я думаю так, что он видел, что много людей тоже делают глупости в этом отношении, в этом области. Делают такие глупости. О, раз видел, раз хочу. Не важно, что у меня с семьей, что у него есть семьей, что у ее есть семьей. Ладно, я это хочу. Я хочу именно сегодня, именно прямо сейчас. И вот потом. Вот потом. Такие наследствия. И не хотел это сказать, но буду. Несколько раз в Шекспире он, конечно, много о сексуальных отношениях писал, и он тоже как-то использовал тот сексуальные дела как, какой-то, как сказать, пример о всех грех. Все грех. Допустим, человек хочет что-то в магазине, денег нету, хорошо, я буду это украсть. Но любой грех, который мы совершаем, Шекспир как-то сказал, что это все как-то похоже на сексуальный грех. И что это является какой-то очень легко понятный пример для всех. И он несколько раз в его «Игре», да, которую он писал, описывал чувства человека после этого. Что сразу после этого, сексуально, интимные отношения, парень, допустим, смотрит за окно, думает: «Господи, зачем столько дела об этом?» Как Сергей, помоги. «Much ado about nothing». Много дел о ничего.
Это, по-моему, цитата Шекспира, правильно?
Как?
Шекспира цитата. «Много шума из ничего», по-моему.
«Много шума из ничего», да. Да. Зачем? Я так тратил столько шума в этом. Его все уже сделан. Итак, я думаю, что Павел сделал то же самое, но связи между этими, тот инцидент, когда Эсав пришел голодный, видел еду: «Дай мне еду». «Нет, дай мне первородство». «Да ладно, бери первородство, чтобы кушать». И Павел это цитировал к евреям и сказал, что тогда не надо делать прелюбодеяние, не надо в сексуальном плане жить не то, потому что, помните, то, что случилось с Эсавом. Видите, связи, да? Наверное, я очень плохо сегодня на русском разговариваю, но тем более в этом области. А вы видите тут связи, да? Или, наверное, я не то объяснил. Ладно. Ладно, 26 глава. Исав сейчас пришел в Египте. А, нет, не в Египте, но какое-то место, чужое для него место. И у него была с ним Ревека и его жена. И 9 стих. «И призвал Авимелех Исаака». Авимелех был тот царь там. «И сказал: вот, это жена твоя». Как же... Нет. 7 стих. 7 стих. «Жители места того спросили о жене его. И Исаак сказал: это сестра моя, потому что боялся сказать жена моя, чтобы не убили меня. Думал он, жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом». Это именно то, что Авраам, его отец, два раза даже сделал. И странно, что Авраам сделал то же самое, когда он был в Саре много лет тому назад. Они пришли к какому-то стране, они тоже хотели вот, взять его жену. И он сказал, да ладно, берите, пожалуйста, это только моя сестра, это не моя жена. Он два раза так согрешил, и Исаак, его сын, повторил. Этот же грех. Урок для нас. Почему наше поведение важно? Почему? Потому что это влияется на других людей. Очень часто получается, что детей повторяют именно такие слабости, которые есть у своих родителей. И мы видим здесь с Исааком. Он сделал одно и то же. И 9 стих. Когда они это поняли, что то, что он сделал, Исаак сказал ему, в 9 стихе, «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». В Новом Завете опять Павел это цитировал и сказал, мужчина должен быть готов умереть за жену. Должно быть. А вот он сказал, ну, я просто так солгал, сказал, что это моя сестра. Вдруг я умер бы ради ее. Ну, Исаак, так тебе придется, наверное, делать. Опять мы видим слабость. А столько раз в Библии мы читаем, отцы, народ Божий, Авраам, Исаак, Яков. И видите, какие они, верующих людей, но с такими слабостями. И не только слабости, но хитрость. Это хитрость. Это не просто так грех, как Исаак сделал. Это хитрость. Это обман. То, что интересно, в 12 стихе, после этого, сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя в 100 крат. Так благословил его Господь. Если я был бы Господь, я сказал бы, ну, Исаак, ты совсем не то сделал. Наверное, засух будет. Чтобы ты немножко понимаешь. А наоборот, Бог дал ему 100 крат. 100 крат Бог дал ему урожай. Потому что написано, так благословил его Господь. Итак, благословение в той жизни. В материальном плане. Это не знак, что Бог поэтому с нами. И наоборот, факт того, что благословения нет, что жизнь на самом деле тяжелая для нас, это не знак, что Бог как-то не с нами. Бог не такой примитивно. Ах ты, хороший мальчик, хорошо, дам тебе благословение. Ах ты, плохой мальчик, я снимаю все то, что я дал. Нет, это не так примитивно. Фактически это часто получается чисто наоборот. Не только в том, что хорошие людей не имеют физические материальные благословения, а наоборот, что даже когда мы не то сделаем, мы получаем благословение. Иногда, ну, в очень маленьком масштабе я это видел, в моем жизни и тоже, я уверен, что вы и тоже видели, что иногда получается, что мы не то сделали, а вот какое-то благословение от Бога есть. И почему он так делает? Почему? Потому что сразу Исаак очень сильно размышлял бы об этом и думал бы, вау, как я такой недостоин. Бог как-то это хотел, по-моему. Чтобы учить ему о его благодати, его милость. Что это все о благодати. Ладно, у вас вопросы, комментарии?
Ну вот я, допустим, так вот такие мысли, что нельзя как будто просить, ну, так как объяснить, сегодня не должен Бог исполнять, что вот я молюсь, и Бог мне не помогает. Ну, я молюсь об этом, как, ну, у меня желание же меняется, я вот, допустим, начинаю просить одно, молюсь, допустим, какое-то.